Илья Ильф и Евгений Петров. Золотой теленок. Читает артист Владимир Шевяков. Звукорежиссер Михаил Киршенштейн. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
Илья Ильф, Евгений Петров. Золотой теленок. От авторов. Обычно по поводу нашего обобществленного литературного хозяйства к нам обращаются с вопросами вполне законными, но весьма однообразными. Как это вы пишете вдвоем? Сначала мы отвечали подробно, вдавались в детали, рассказывали даже о крупной ссоре, возникшей по следующему поводу. Убить ли героя романа «12 стульев» Остапа Бендера или оставить в живых? Не забывали упомянуть о том, что участь героя решилась жребием. В сахарницу были положены две бумажки, на одной из которых дрожащей рукой был изображен череп и две куриные косточки. Вынулся череп, и через полчаса великого комбинатора не стало. Он был прирезан бритвой. Потом мы стали отвечать менее подробно. О ссоре уже не рассказывали, еще потом перестали вдаваться в детали и, наконец, отвечали совсем уже без воодушевления. Как мы пишем вдвоем? Да так и пишем вдвоем. Как братья Гонкуры. Эдмонд бегает по редакциям, а Жюль стережет рукопись, чтобы не украли знакомые. И вдруг единообразие вопросов было нарушено. «Скажите!» Спросил нас некий строгий гражданин из числа тех, что признали советскую власть несколько позже Англии и чуть раньше Греции. «Скажите, почему вы пишете смешно? Что за смешки в реконструктивный период? Вы что, с ума сошли?» После этого он долго и серьезно убеждал нас в том, что сейчас смех вреден. «Смеяться грешно», — говорил он. «Да, смеяться нельзя и улыбаться нельзя. Когда я вижу эту новую жизнь, эти сдвиги, мне не хочется улыбаться, мне хочется молиться». «Но ведь мы не просто смеемся», — возражали мы. «Наша цель — сатира именно на тех людей, которые не понимают реконструктивного периода». «Сатира не может быть смешной», — сказал строгий товарищ и, подхватив под руку какого-то кустаря-баптиста, которого он принял за стопроцентного пролетария, повел его к себе на квартиру. Повел описывать скучными словами, повел вставлять в шеститомный роман под названием «А паразиты никогда». Все рассказанное — не выдумка. Выдумать можно было и посмешнее. Дайте такому гражданину аллилуйщику волю, и он даже на мужчин наденет паранжу, а сам с утра будет играть на трубе гимны и псалмы, считая, что именно таким образом надо помогать строительству социализма. И все время, покуда мы сочиняли «Золотого теленка», над нами реял лик строгого гражданина. А вдруг эта глава выйдет смешной? Что скажет строгий гражданин? И в конце концов мы постановили. А. Роман написать по возможности веселый. Б. Буди строгий гражданин снова заявит, что сатира не должна быть смешной, просить прокурора республики привлечь помянутого гражданина к уголовной ответственности по статье, карающей за головотяпство со взломом. Илья Ильф и Евгений Петров. Часть первая. Экипаж антилопы. Переходя улицу, оглянись по сторонам. Правила уличного движения. Глава первая. О том, как Паниковский нарушил конвенцию. Пешеходов надо любить. Пешеходы составляют большую часть человечества. Мало того, лучшую его часть. Пешеходы создали мир. Это они построили города, возвели многоэтажные здания, провели канализацию и водопровод, замостили улицы и осветили их электрическими лампами. Это они распространили культуру по всему свету, изобрели книгопечатание, выдумали порох, перебросили мосты через реки, расшифровали египетские иероглифы, ввели в употребление безопасную бритву, уничтожили торговлю рабами и установили, что из бобов сои можно изготовить 114 вкусных питательных блюд. И когда все было готово, когда родная планета приняла сравнительно благоустроенный вид, появились автомобилисты. Надо заметить, что автомобиль тоже был изобретен пешеходами, но автомобилисты об этом как-то сразу забыли. Кротких и умных пешеходов стали давить. Улицы, созданные пешеходами, перешли во власть автомобилистов. Мостовые стали вдвое шире, тротуары сузились до размера табачной бандероли, и пешеходы стали испуганно жаться к стенам домов. В большом городе пешеходы ведут мученическую жизнь. Для них вели некое транспортное гетто. Им разрешают переходить улицы только на перекрестках, то есть именно в тех местах, где движение сильнее всего и где волосок, на котором обычно висит жизнь пешехода, легче всего оборвать. В нашей обширной стране обыкновенный автомобиль, предназначенный, по мысли пешеходов, для мирной перевозки людей и грузов, принял грозные очертания братоубийственного снаряда. Он выводит из строя целые шеренги членов профсоюзов и их семей. Если пешеходу иной раз удается выпорхнуть из-под серебряного носа машины, его штрафует милиция за нарушение правил уличного катехизиса. И вообще, авторитет пешеходов сильно пошатнулся. Они, давшие миру таких замечательных людей, как Гораций, Бойль, Мариот, Лобачевский, Гутенберг и Анатоль Франц, принуждены теперь кривляться самым пошлым образом, чтобы только напомнить о своем существовании. «Боже, Боже!» — которого в сущности нет. «Да чего ты, которого на самом-то деле нет?» — довел пешехода. Вот идет он из Владивостока в Москву по Сибирскому тракту, держа в одной руке знамя с надписью «Перестроим быт текстильщиков» и перекинув через плечо палку, на конце которой болтаются резервные сандалии, дядя Ваня и жестяной чайник без крышки. Это советский пешеход-физкультурник, который вышел из Владивостока юношей и на склоне лет у самых ворот Москвы будет задавлен тяжелым автокаром, номер которого так и не успеют заметить. Или другой европейский магикан пешеходного движения. Он идет пешком вокруг света, катя перед собой бочку. Он охотно пошел бы так, без бочки, но тогда никто не заметит, что он действительно пешеход дальнего следования, и про него не напишут в газетах. Приходится всю жизнь толкать перед собою проклятую тару, на которой, к тому же, позор, позор, выведена большая желтая надпись, восхваляющая непревзойденные качества автомобильного масла грезы шофера. Так деградировал пешеход. И только в маленьких русских городах пешеходы еще уважают и любят. Там он еще является хозяином улиц, беззаботно бродит по мостовой и пересекает ее самым замысловатым образом в любом направлении. Гражданин в фуражке с белым верхом, какую по большей части носят администраторы летних садов и конферансье, несомненно, принадлежал к большей и лучшей части человечества. Он двигался по улицам города Арбатова пешком, со снисходительным любопытством озираясь по сторонам. В руке он держал небольшой акушерский саквояж. Город, видимо, ничем не поразил пешехода в артистической фуражке. Он увидел десятка-полтора голубых, резедовых и бело-розовых звонниц. Бросилось ему в глаза облезлое американское золото церковных куполов. Флаг трещал над официальным зданием. У белых башенных ворот провинциального Кремля две суровые старушки разговаривали по-французски, жаловались на советскую власть и вспоминали любимых дочерей. Из церковного подвала несло холодом, бил оттуда кислый винный запах, там, как видно, хранился картофель. Храм «Спаса на картошке», — негромко сказал пешеход. Пройдя под фанерной аркой со свежим известковым лозунгом «Привет, пятой окружной конференции женщин и девушек», он очутился у начала длинной аллеи, именовавшейся «Бульваром молодых дарований». «Нет», — сказал он с огорчением, — «это не Рио-де-Жанейро. Это гораздо хуже». Почти на всех скамьях бульвара молодых дарований сидели одинокие девицы с раскрытыми книжками в руках. Дырявые тени падали на страницы книг, на голые локти, на трогательные челки. Когда приезжий вступил в прохладную аллею, на скамьях произошло заметное движение. Девушки, прикрывшись книгами Гладкова, Элизы Ожешко и Сейфулиной, бросали на приезжего трусливые взгляды. Он проследовал мимо взволнованных читательниц с парадным шагом и вышел к зданию исполкома, цели своей прогулки.